сожалений не было. Здесь их ничто не держало. Мятежная провинция, вставшая на сторону искарских баронов и их богомерской религии, отрицавшей могущество спасителя и принижающей его до обычного человека, успела выпить из солдат все соки. Они вдоволь нахлебались крови, нанюхались пороху и теперь не могли дождаться возвращения к морю, подальше от проклятых холмов, ненавистной жары и сводящей с ума осторожности. Сводный отряд, состоящий из рейтер-капитана Алехандро и стрелков капитана Рауля, номинально бывшего здесь старшим, спешно продвигался вперед. До того, как солнце начало припекать, им удалось преодолеть вполне приличное расстояние. Дорога была белой, пыльной и такой же яркой, как небо. Высохшие шипы чертополоха, венчавшие тракт опасной короной, смешались с кустами акаций, а затем вовсе исчезли, словно их и не было. Многие поля оказались неубранными, многие высохшими из-за недостаточного полива, а некоторые и вовсе превратились в черные выжженные проплешины. Мятеж, неожиданно для всех превратившийся в маленькую, пускай и кратковременную гражданскую войну, оставил после себя запустение. Последователи спасителя Бога и спасителя человека были слишком заняты резнёй друг друга, чтобы обращать внимание на свои урожаи. Рауль не сомневался, что скоро здесь начнется голод, и тогда даже самые упорные фанатики новой веры забудут о сопротивлении. У них появятся более насущные дела, чем религия или солдаты королевской армии. Маленькие деревушки с плетнями, белостенными домами и жителями, молчаливые и внимательно провожающими отряд взглядами, были не слишком приветливы. В одной Рауль приказал устроить кратковременный привал, отправив двух разведчиков вперед, к холмам, откуда открывался вид на окрестности. Крестьяне встретили солдат без злобы, но с явной опаской. Они, как и многие другие, столкнулись с тем, что вооруженные люди порой убивают, не спрашивая, на чьей стороне ты находишься и каким способом молишься своему Богу. Вернувшиеся разведчики доложили, что все чисто, и отряд продолжил путь. Минут через 30, возле моста, перекинутого через почти высохший ручеек, прячущийся от зноя за плоскими камнями, они нашли тела двух солдат в форме артиллеристов 18-го пехотного полка. Оба оказались распяты на грубо сколоченных крестах, в глаза им вбили колья. Лопес вместе с Рыжим и Жозе сняли мертвых. Мигель приказал выкопать могилы.
«Отмучились, бедняги», — сказал Игнасио. Его хитрое, живое лицо стало суровым. «Упокой, спаситель их души». «Рано утром нарвались, сеньоры».
Лопес покачал головой и печально цокнул языком.
«Дураки, кто ж по двое ездит?»
«По официальной версии, здесь безопасно».
Фернандо задумчиво раскуривал трубку. «Бои завершились полтора месяца назад».
«Что с того, мой друг? Заразу так просто не выжечь. На это могут уйти годы».
Алехандро внимательно осматривал заросли акации. Кроме него этим занимались еще несколько человек. Солдаты держали под рукой мушкеты и зажгли фитили. Могилы получились неглубокими, сделанными наспех, но дольше возиться времени не было. Они и так слишком задержались. Как только отец Августа дочитал за упокойную, Рыжий и Жозе засыпали тела землей и швырнули лопатой на обоз, где путешествовал отрядный скарб.
«Я бы вернулся», —
Фернандо мстительно посмотрел назад, где за поворотом скрылась деревня.
«Думаешь, это местный капрал?»
«А кто ж еще? Видели, как они перепугались, когда мы приехали?»
«Редко какой зверь гадит рядом со своим жилищем»,
— не согласился Игнасио, обмахивая себя шляпой и, подумав, добавил:
«Правда, к людям это не относится».
Спорить дальше было бесполезно. Возвращаться никто не думал. Рауль усилил патрули и призвал сохранять бдительность. В полдень началась самая настоящая пытка. Люди и лошади изнемогали, в том числе и от оводов, набросившихся на отряд, проезжающие мимо каких-то безымянных, почти высохших прудов, похожих на большие грязные лужи. Солнце жарило немилосердно, и каждый солдат счел своим долгом послать ему свое проклятие и посетовать на лучи. Вода во флягах заканчивалась с бешеной скоростью. Все молили о дожде,
но на небе не было ни облачка. Хосе, личный ординарец сеньора де Альтамирано, ныл с самого утра.
«Сеньор, наденьте кирасу!»
Запаковаться в броню и сдохнуть в ней Рауль не собирался. Он не понимал, как рейтеры в состоянии таскать на себе эти нагревающиеся колодки. Безопасностью капитан решительно пренебрегал. В конце концов, ему надоели просьбы, и он отправил Хосе к искусителю, попросив заткнуться. На отдых остановились в первой же деревне, где оказалась расквартирована часть 18-го пехотного полка, чьих мертвецов они совсем недавно похоронили. Протянув 2 часа до той поры, когда солнце немного ослабит пытку, отряд вновь отправился в дорогу. Рауль рассчитывал, что до заката они остановятся на ночевку в Нарайле или, на худой конец, в Альмадене. Поля закончились. Началась более тенистая часть пути. Вначале среди запущенных виноградников, а потом вдоль апельсиновых рощ. Неизменными оставались лишь белая дорога и пыль, ровным слоем оседающая на пропотевшей одежде, оружии и лошадиных шкурах. Ярдах в 50 от основного отряда двигался небольшой авангард под командованием Фернандо. Арьергард из 3 рейтера Алехандро замыкал шествие. 2 повозки с вещами отряда и церковная находились в середине построения. К клетке с ведьмой солдаты без нужды старались не приближаться. Рядом ехали лишь Пабло с одноглазым Родриго. Этим было плевать и на суеверие, и на магию. Их больше пугал пустой кошелек и отсутствие бутылки красного азоллы за ужином. Отцы Даниэль и Рохас сидели на телеге, правя лошадьми, а отец Августа не погнушался взобраться в седло. Улучив момент, он подъехал к Раулю и попросил о беседе. Капитану ничего не оставалось, как согласиться.
«Я хотел поблагодарить вас, сын мой, за ту услугу, что вы оказали церкви», — начал клирик.
«Для нас честь сопровождать вас», — произнес капитан, вязнущие на зубах слова. Собеседник тонко улыбнулся.
«Я совсем не об этом, а о том, что вы остановили брата Рохаса от греха».
«Разве убить еретичку грех?» — изумился командир.
«В данном случае да».
«Она ведь все равно уже мертва», — Рауль оглянулся на клетку. «Белый балахон при ней, так какая разница? Днем раньше, днем позже».
«Вы не правы. Смерть ведьмы без мук, через которой должна пройти ее душа, без очистительного пламени, через которое она должна получить прощение Спасителя, приведет к тому, что ее дух так и останется темным, а суть — заблудшей до самого судного дня. Умри она сейчас, и вина за оставшуюся тьму легла бы на брата Рохаса».
«И что бы с ним стало?»
«Ничего», —
пожал плечами слуга Инквизиции.
«Но на суде Спасителя с него бы строго спросили за то, что он не отправил душу в райские кущи».
«Она раскаялась?»
«Нет», — поджал губы отец Августа. «Но у нее еще есть время одуматься. Я не лицезрел вас вчера на молитве».
Он изменил тему.
«Нет-нет, я ни в коем случае не порицаю вас, сеньор. Я верю, что вы истинный сын церкви и дитя Спасителя. Отрадно видеть, что военные в наше смутное время еще не зачерствели».
«Даже если перед ними еретичка?»
«А вы испытываете к ней жалость?» —
опасно прищурился священник.
«Ну что вы!» — не дрогнув, солгал Рауль.
«Я всего лишь пытаюсь сделать так, чтобы она не умерла здесь, у меня. Многие верят, что если ведьма умрет, всему отряду будет сопутствовать неудача. Вы не представляете, насколько суеверны солдаты. Я не хотел бы иметь под своим началом перепуганных людей, во всех бедах обвиняющих темную душу».
«Они ошибаются. Но она воистину представляет серьезную опасность».
«Даже сейчас?»
Капитан заставил Каурова жеребца идти помедленнее.
«Нет, пока она под нашим присмотром».
«Она действительно обладает даром магии?»
«Проклятой магии, сеньор», — уточнил отец Августа. «И ее возможности велики».
«Если в ней это есть, то как же вы ее сдерживаете?»
«Святой ошейник не дает ей пользоваться проклятой силой. И снять его может только чистой душою клирик».
Насчет чистоты души некоторых клириков Рауль бы поспорил.
«Но не с инквизицией».
«Вы не верите мне?» —
по птичьи склонил голову священник. «Отчего же? Истина...
истина ведома только Спасителю, сын мой.
Об этом в своем трактате писал еще Луческо Визари.
Святой человек. Мы лишь надеемся, что верно исполняем его волю.
Инквизиция?
Инквизиция в первую очередь. Мы не звери,
он кротко вздохнул.
И, как и вы, ведомы долгом. Перед ним, верой, страной и людьми.
Вот-вот, подумал Рауль, именно в такой последовательности. Да и то не всегда.
Но святой суд редко ошибается.
Уже не столь кротко сказал отец Августа.
Ни один виновный не ушел безнаказанным.
Боюсь, святой отец, инквизиции придется приложить много сил, чтобы выловить еретиков, расплодившихся на этой земле.
Все в воле Спасителя. Мятеж устроили безбожники, и их покарает огонь небесный, а не земной. Вопреки расхожему мнению, костров на всех не хватит, иначе придется полностью вырубить леса королевства.
Но для этой колдуни на площади святого Варнабы огонь припасен.
Совершенно верно. Таких грешниц, как она, следует только сжигать.
Если не секрет, что она совершила?
Продала душу искусителю.
Неужели она столь глупа, что колдовала?
Именно.
Один из догматов церкви гласил, что никто, кроме выбравших служение Спасителю, не может творить волшебство. А те, кто не совершил постриг и не надел рясу, не способны пользоваться магией, если только не заключили сделку с тьмой. Значит, женщина была именно из таких.
«Вы ведь знаете о Хуэскаре?»
«Разумеется», — кивнул Рауль.
«Самый южный город провинции оказался самым стойким к ложной вере. Жители вовремя догадались закрыть ворота и развесили еретиков на стенах. Армия баронов взяла Хуэскар в осаду, и горожанам пришлось несладко, особенно когда подвезли бомбарду. Поначалу осажденные надеялись на армию, но та, встретив неожиданно ожесточенное сопротивление, увязла в холмах на западе и дралась за каждый ярд земли, продвигаясь вперед слишком медленно. Началась блокада с постоянными штурмами, обстрелами и казнями тех, кто пытался оставить город. Жители Хуэскара выстояли и даже смогли организовать вылазку, дать отпор полкам баронов, отбросить их от стен почти наполовину лиги. Это случилось как раз в тот день, когда 6-й жандармский полк, а также сводные 1-й и Искаринский маршем прошли от Тузера и взяли осаждающих в клещи, разорвав их наспех выстроенную оборону, рассеяв ошеломленного противника, а затем добив уцелевших.
«Она жила в Хуэскаре и помогла победить в той битве. Благодаря ей жители смогли устроить вылазку. Ее дар уничтожил все орудия мятежников».
Рауль обернулся и задумчиво посмотрел на клетку.
«Даже не знаю, что сказать, святой отец. Я предполагал, что она из числа тех, кто стоит за новую веру».
«Вы ошибаетесь. Эта чужая всем подлинным слугам Спасителя женщина в тот день была на стороне истинной веры».
«Очень странно все это слышать», — Рауль пожал плечами. «Что заставило ее сделать это?»